29 занятие с цикла Гемора Шаббат, страница 118, первая сторона. Сказал Раби Шимон бен Пазой со ссылкой на Раби Йошуа бен Леви, который в свою очередь сослался на Бар Кафра. Еще было сказано: Кошен и Каем Шалош Судот Бешаббат, каждый, который осуществляет три еды в шаббат, он спасается от трех вещей. И перечисляются эти вещи. Первые раны, которые от Мишех, имеется в виду, что в конце времен будет время нелегкое, его называют раны Мишех. Это первое. Второе, от закона один геном. И третье – от милхамы, от войны Гог и Вимагог. Но люди переживают, что вот в конце вот такие времена. А тут, пожалуйста, если кто-то кушает три раза в шаббас, ему нечего бояться, согласно Геморе. Ну, если так, я готов шесть раз кушать. В чем проблема? Проблема есть, но, так сказать, можно уместить, если такое сулят. С другой стороны, дальше Гемора говорит со ссылкой на Раби Йосей. Он говорит, что я бы хотел, чтобы моя доля была среди тех, которые едят три раза в шаббас. Звучит так, что это очень непросто сделать. Он бы хотел, чтобы его доля была среди людей. Непросто. Явно здесь что-то идет такое непростое, что-то имеется в виду, что требует изучения. Значит, как идет процесс изучения? У нас два компонента. Первый – еда в шаббат. И второй – это страдания, которые имеют место. Дальше Гемора их как-то связала между собой. Одно спасает от другого. Ну, чтобы установить, как спасает, надо понять, что такое первое, что такое второе. Первое, навряд ли надо понимать уж так просто, поел в шаббат и все в порядке. И второе тоже, может, как так надо понимать в каком-то другом смысле. То есть мы же не имеем дела там с какими-то книгами, имеем дело с Геморой. Все завуалировано. Ну, давайте пустимся в это плавание и будем понимать, сначала разберемся в том, что такое суда шаббат, еда в шаббат, а потом уже к животрепещущему вопросу приступим, про страдания, чего хватает. На прошлом занятии мы разбирали слово «шаббат». Оно разбивалось на две части – «шин» и «бат». Получается, «шин» – это вот три буквы «вав», сходящиеся в одной точке, три канала «шефы» основные, и «бат» – это вот «дочь», «дочь» – «шефы». Вот что такое «шаббат» согласно букве. Ну, звучит красиво, весомо. Можно писать стихи про это. Что значит дочь шаббат? Почему не жена шаббат? Почему не сын шаббат? Дочь именно. Ну, давайте проанализируем слово бат, дочь, что оно означает. Две буквы, бет и шин. Ну, таф, бет и таф. Это слово по внутренней логике букв, как мы увидим, напоминает слово эт. Алф, таф. Это такая частичка в языке, которая, как правило, никак не переводится. Вспомогательное что-то такое. Значит, в Хумаш иногда, в некоторых местах, вот это сочетание алов и тет, и тав, указывает на шхина. Это неожиданно. В некоторых местах именно так происходит. В чем смысл этого обозначение, почему Акойда Жборуху для обозначения шхины выбрал вот такое сочетание букв Алаф и Таф. Алаф – это первая буква алфавита, а Таф – это последняя. Они как бы включают в себя вот все, что между ними, все буквы. Шхина – это корень творения. Из него все вышло, из этого корня, и он все питает. И все, что есть в творении, оно создано из букв. Смотрел Акойда Жборуху в Тору, в буквы, и творил мир, мироздание. Буквы – это световые потоки, от алов до тав все. Вот шхина, она, так сказать, им и эквивалентна. Это стоит за этим обозначением. Перцов Бат. Похоже по написанию, только вместо первой буквы идет вторая Бет. Так же, как там мы между Алов и Тав включали все буквы. Здесь тоже давайте включим между Бет и Тав все буквы, ну, со исключением Алов. Алов не попал. А где Алов? В чем здесь смысл? Значит, Зоэр в самом начале, Парша Берешис, объясняет значение, скрытый смысл всех букв. И она выясняет, почему Хумаш начался с буквы Бет. И вот все буквы перебираются, до Алов доходит черед в конце концов. И Абдул поясняет, что Зоэр имеет в виду там. Алов – это специальная буква по отношению ко всем остальным, что это как бы внутренняя часть всего. Мы научены о том, что всего, абсолютно всего, начинает создание человека и даже самим Всевышним, есть внутреннее и внешнее, всюду. В этих световых потоках, которые буквы, тоже есть внутренняя часть, это Алов. Это как бы душа всех букв, душа всех световых потоков, внутренняя их часть. Поэтому, скажем, когда вот творилось мироздание, Берейшит Баро Элоким, с буквы Бет начинается творение, Тора, Синай, Анохи Ашем Элокех, с буквы Алов начинается. Тора – это внутренняя часть творения. Она начинается с буквы Алов. Само мироздание, внешняя часть, с буквы Бет. Значит, что получается? Вот мы смотрим на слово «бат» – «дочь». Ну, мы не подозреваем, обычно, когда используем это слово, ничего особенного. Но вот с точки зрения концепции букв и этого подхода, сразу возникает вопрос, а где же Алов? Почему все буквы, кроме Алов? Где внутренняя? Вот я смотрю на людей, которые сидят. А где душа? А ее не видно. Она присутствует, но ее не видно. Вот так же «бат». Все буквы, где Алов, она душа всего, ее не видно. Это концепция дочери вот на этом духовном уровне. Это то, что принимает шефу. Все буквы, это, они принимают Алов. Бат Шин, дочь шефу. Это концепция дочери. Сразу возникает вопрос, если здесь мы имеем в виду значит, концепцию дающий-принимающий. Обычно это мы формулируем в терминах он и она. Разумно было бы сказать, что это не Бат, а Иша. Тоже, наверное, годилось бы. Раз она, так это Иша, дочь включается сюда, женщина, именно Иша. Дочь включается, дочь тоже женщина, женское начало. Ну, на самом деле, если так смотреть, как обозначено, иногда действительно этот уровень, вот десятый, который является приемником всей этой шефы, его называют Иша тоже. Рахель называют или Хава называют, уже зависит от ситуации. Но здесь, когда мы говорим, что Шаббат, выбрано слово не женщина, не Иша, а именно Бат, дочь. Причем специфика. Читаем в Хумаш. Когда Авраам Авину прибыл в Эрец Кенаан, ему было 75 лет. Как это сказано? Бен Хамейш Шаним Вишим Шано. Сын 5 лет и 70 лет. То есть 75 сын. Так, ни в английском, ни в русском, ни в китайском я догадываюсь, что тоже такого нет. Чтобы возраст описывался через сын. Что Лошон ха-Кодеш имеет в виду здесь? Ребенок, он продукт. Если отец, мать, это то, что у них получилось. Продукт. Когда Авраам Авину прибыл в Эрец Кенаан, ему было 75 лет. Он был продукт того времени. Когда он ушел из Бовел, башня эта, которая была сокрушена и которой не суждено было возвыситься над всем, имел шанс, но не позволили. Ему было 48. Через 5 лет он пребывает с семейством Харан. 52 года ему. Он изменился за это время. Уже сын не 48 лет, а сын 52 лет. Потом приход в Эрец Кенаан, 75, там, скажем, 99, Брит Мила, 100 лет Цхак и так далее, до 175. Это все время изменение, и вехи изменения его. Это концепция сын возраста, сын жизни. Жизнь делает вот это. Также здесь бат шефы. Почему? Шаббат зависит от шефы. Это не статичная вещь. Так же хоть 48, 52 года, 75 и так далее, зависит от времени. Так и шаббат зависит от времени. Поэтому сказано бат, дочь, а не просто жена, женщина. Дочь это продукт, то, что зависит. И в чем эта зависимость? Где-то, вот это изменение. Шаббат есть три части. Вечер, утро и день. Это три разных уровня шефа. Идет постепенное прибавление. И в честь этого у нас три тфилы. Вечерняя, утренняя и дневная. Подстроиться под шаббат. Это концепция дочери. Теперь три еды. Шаббат. Опять мы видим три. И Аридан поясняет, что три еды в шаббат это соответствует трем молитвам в шаббат. Какое между ними соответствие? Сейчас мы про это будем говорить. Сначала сама концепция три еды в шаббат. Откуда взялось вот такое, что именно три? Есть пасук Хумаш, который про это говорит. Шмот, 16 перек, 25 пасук. Ваёмр Майше, сказал Майше, Ихлуху, ешьте его, имеется в виду ман. Шел ман, и вот было распоряжение, значит, ман выпадал каждый день, в день шестой выпала двойная порция, люди пришли, спросили, что с этим делать, Майше. И вот на это идет ответ. Значит, ешьте его в ман айом сегодня. Ки шаббат айом лашем. Ну, шаббат сегодня для Ашем. Айом ло... И сегодня, айом сегодня, вы не найдете его в поле, этот ман. Где указание на три еды? Вроде бы... Пройду говорится. Кушайте этот ман, который будет... Но и про шаббат говорится, где три. Давайте смотреть пасук. Сказал Моше, кушайте его, ешьте его, хайом, сегодня. Один раз он сказал слово хайом сегодня. Потому что шаббат сегодня для Ашем, а будто я подумаю, что завтра. И снова сказано сегодня. И дальше сказано сегодня... Не найдете его в поле. В шаббат не будет его. Слово «айом» сегодня сказано три раза. Это вот Гемора объясняет, что здесь идет указание, что та еда, про которую говорит пасук, должна быть три раза в день. На самом деле, можно было читать этот пасук, вообще не писать там это слово «айом». Ну, здесь как читалось бы. Сказал Майше, кушайте его, речь идет про ман, потому что шаббат для Ашем. Не найдете этот ман в поле. Слово «хайом» совсем лишнее здесь. Без него написано, все понимаем. Зачем тогда в Хумаш сказано это слово? Три раза повторено. Значит, Тора имеет в виду научить нас, дать вот такую заповедь, мицва, что мы должны три раза есть в шаббат. Значит, дальше вот эти три еды появляются, и они связаны, как говорит Аризаль, с тремя молитвами в шаббат, с тремя ступенями в шаббат. Три ступени в шаббат – это возвышение, это духовная ступень туда наверх. Все больше и больше этот уровень высокий включается в этот день. Тфила идет в ту сторону. Понятно, тфила соединяет с небом, а еда здесь при чем? Еда же не соединяется с небом. Как еда соединяется с небом? Наоборот, поел, так и спать хочется, если много-то поел. Никакой связи с небом нет. Как можно посмотреть с другой стороны? Смотрю на человека, что он из себя представляет. Ну, в общем виде это душа и тело. Тело верхнее устремлено. Душа устремлена вверх. Душа без тела не может. Внутреннее не может быть без внешнего. Так уж оно устроено. Не мы так устроили, но мы попали в такую ситуацию. И теперь в ней существуем. Для внутреннего должно быть внешнее. Это... Еда – это внешнее для молитвы. Так объясняет Аризаль. Вопрос, так сказать, как направить эту еду туда вверх. Но чтобы была полнота, нужно, чтобы еда тоже была направлена как-то вверх. Это загадка как. Пока это загадка. Мы сейчас будем ее разгадывать, но вот общая схема выглядит именно так. Как еду направить вверх? Рабби Йоси, мы говорили раньше, понимал, что это большая проблема. он хотел, чтобы его доля была такая же, как те, которые едят три раза в шаббат. То есть, иными словами, умеют вот эту еду направить вверх. Он им как бы завидовал. И одновременно с этим, сразу после этого, он сказал следующее утверждение. Я бы хотел с теми быть, моя доля, чтобы была с теми, которые говорят «Халэл». 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 «Эй, ламат, ламат». «Гимн Творцу», словно говоря. Ну, тоже, в общем-то, не проблема. Причем не сказать «Халэл». Мы знаем слова. У нас хорошее отношение к небесам. Мы можем хвалить небеса. Много это не стоит. Почему бы не хвалить? Артистов же хвалят. Вот что он имеет в виду, что сказать «халэл» — это проблема. «Халэл» — это проблема. Давайте посмотрим на слово. Как оно, его гематрию. «Хэй» — это 5, а потом «ламат» и «ламат». Это 2 раза по 30. То есть 65 получается. Аризал поясняет, что это означает. Это гематрия слова имени, вернее, «Алав Далат Нун Ют». Это имя Всевышнего, которое произносится как «Ашем», но пишется не через «Ют» «Кей» «Вов» «Кей», а через вот «Алав Далат Нун Ют». Гематрия 65. Это «Хал». «Алэл». «Алэл» связан по гематрию с этим именем. Что стоит за этой связью? Вообще странная вещь. «Ют» «Кей» «Вов» «Кей» «Ашем», как мы говорили. Принято. Вдруг написан по-другому. То же самое, но приняло иную форму в буквах. Это странно само по себе. И идея такая, как объясняют. Юткей вовкей – это внутренняя часть, как душа. Но она принимает определенную форму внешнюю. Это уже вот имя Алав Далат Нун Ют. Внутреннее приняло форму внешнего. Название то же самое, как мы говорим. Но проявление иное уже. Внутреннее проявление или внешнее. Одно и то же суть. Значит, Раби Йосеф поставил вот этот халал рядом с этими тремя едами в шаббат. Какая-то связь есть. Мы говорили, что еда – это внешняя часть вот тфилы. Тфила – это душа, молитва. А еда – это внешняя оболочка. Халал мы видим то же самое, та же самая концепция. Гематрия 65 – это как имя Ашем преобразовало свою внутреннюю апостась, как бы, ну, внешнюю проявление. Внутреннее пришло внешнее. Похоже, поэтому он и поставил рядом. Мы видим эту концепцию. Сказать «халал» или сделать еду в шаббас нормальный, так сказать, на уровне, которому можно завидовать, это значит внутреннее выразить во внешнем. Вот этого достигнуть. В этом идея. Теперь вопрос, а как это сделать? Эта идея, она шире, чем сам шаббат. Это можно достигать в разных вещах. Что все здесь, это внутреннее и внешнее. У человека есть внутренняя душа и внешнее тело. Как надо внутреннее перевести во внешнее? Просто как это сделать? Мы уже не говорим сейчас про шаббат, это общая идея. Общая проблема жизни. И как это сделать? Ну, прежде надо быть обеспокоенным этим. Это иметь такую проблему, что это надо как-то сделать. Душу проявить во внешнем. Значит, действует. Он о чем-то в чем-то такая причина его действия. Есть мотивация определенная. И у него могут быть разные источники этой мотивации. Либо тело просто, желание тела, либо там животная душа что-то хочет, получить какое-то наслаждение, скажем, от музыки, предположим, красивой. Или там идеи какие-то есть о защите Эрец-Исраэль, или маленькие идеи. Идеи разные, хорошие, плохие, правильные, неправильные. И вот человек идет за всем этим. Его действия исходят вот из этих из этой мотивации. Тело, животная душа, идеи. Привязанности, желания. Кто внукам привязан, кто к родителям привязан. У всех свое. Дальше. Подчиняет ли человек свои действия тому, что нужно для души его? Где это у него? Что его волнует? Что говорят те? Что говорят эти? Как развиваются события? Это очень важно. Какие войны в мире существуют? Это крайне важно. Это все на первом месте. С этим уже проблема. Где душа? Где забота о душе? Это вот, знаете, есть полка, на ней книги. Они хорошие книги, очень ценные книги. Много веков назад написаны, и все покрылось пылью. Что их не достают? На ту полку не лезут. Высоко. Лестницы не хватает. Если человек, так сказать, обеспокоен, чтобы внутреннее перевести внешнее, для него эта идея должна стоять на первом месте. На первом. При всей важности и значимости всего остального. Никто это не отрицает. Но это второе, третье, четвертое и так далее. Значит, если не хочешь так жить, не живи. Пусть это будет первое, второе, третье. А то будет Анна на полке. Кто-то достанет. Тот беспокоен. Значит, вот это перевод внутреннего внешнее. Если человек заботится, он совершает какие-то действия. Хорошо это действие для души или нет? Это должно быть вопросом для него. И действовать так, чтобы это, значит, если есть этот вопрос, дальше будешь что-то решать, там появится яйцерара, конечно, и всякие другие вещи, занятость и прочее, прочее. Но это уже как-то, так сказать, перед тобой на первом месте есть что-то. Ты будешь как-то подстраиваться. Меру отпущенных сил и помощи сверху. Что-то выйдет. Может, даже неплохо получится. Проблема, чтобы, так сказать, делать это. А что тут перевод внутреннего во внешнее? Понятно, Раби Йоси сказал, я бы хотел, чтобы моя, так сказать, доля была с теми, которые умеют это делать. Не просто. Это шире, чем сам шаббат. Дальше мы знаем, что заповедь такая. 6 дней работай, 7-й отдыхай. 7-й день шаббата, отдыхай, не работай. Ну, простой. Вот это посук разные, это идеи разные трактовки, конечно. Самая, так сказать, простая, правильная, прямолинейная. Это вот есть работы, которые делаешь в течение недели, 7-й день не имеешь права их делать. С точки зрения той концепции, о которой мы сейчас говорим, не будет этого разрыва. То, что было 6 дней, в 7-й уже нельзя. Здесь как раз наоборот. В духовном пространстве наоборот. 6 дней ты переводил внутреннее во внешнее, это для тебя была работа. 7-й день ты это получаешь как подарок. Ты с неба шлют дополнительную душу, укрепляют это твое внутреннее. И уже день так устроен, что сам день переводит внутреннее во внешнее. И тот, который 6 дней работал в этом направлении, 7-й, у него просто будет удовольствие, все там это будет делаться. Наверное, надо 6 дней работать. В этом направлении. Тогда суда в шаббас, это еда в шаббас, будет действительно телом для молитвы, для тфилы, как сказал Ризан. Что и то идет вверх. Это видно из пасук, который мы читали про еды в шаббат. Там сказано, что кушать. Речь идет про ман. Есть 3 вида хлеба, Ариза отмечает. Лехом, хлеб. Ман, это то, что в пустыне кушали, ели, и тал, роса. Это самый высокий уровень хлеба, который, так говорится, для будущего уже мира, шефа будущего мира. Хлеб – это вот пнемиют, внутренняя часть питания, это внутренний шеф. Слово «лехом» имеет гематрию 78, это 3 раза по 26, гематрия имени. 3 канала шефа. У этого шефа есть 3 уровня – лехом, ман и тал. Хлеб, ман и роса. Так вот, ман – это очень высокий уровень. Это духовная пища. Для чего? Для тела. Ман входил в тело. Но это была та пища, которая шла с неба. Ман-то шел с неба, он спускался с неба. Люди это видели. Небесная пища – это пища, которая действительно соединяла тело с небом. И это как раз говорится, когда говорится про еду в шаббат. Это вот то, к чему можно прийти. И дальше сказано вот это слово «айом», «день». Мы говорили, 3 раза сказано «день». Не просто так сказано «день», а это специальный день. Вот о чем говорит Хумаш. Я даю вам такой специальный день, когда вот будет помощь на это внешнее. Шеф и так будет идти. Если вы умеете это делать, переводить внутреннее во внешнее, у вас шаббас в этот день... В каждый день это будет получаться. Но в шаббас, когда вы будете есть, будет получаться лучше. У меня специальный день такой для этого. Не от вас зависит, само получится. 6 дней работаете. Для этого сказано «айом» в этом пасук 3 раза. День специальный. Так. Значит, вот мы усвоили один аспект из этого утверждения Геморы о том, что три еды в шаббат избавляют, спасают от трех видов мучений. Ну вот теперь мы переместимся в сторону же мучений. Там три вещи были сказаны. Раны во время прихода Мешиаха, то есть имеется в виду в преддверии Мешиаха, это тяжелое время, как нам вещают, как пророки говорили. Тем, кто имеет воображение, становится отчасти жутко, кому хочется страдать, а там еще родственники вокруг, внуки, понимаете. Есть о чем беспокоиться. Геном, ясно, что значит, туда не хочется попадать. Война Гог и Магог, соберутся народы со всех концов земли. А мы сидим, как раз здесь сейчас, по столом в Иерушалаем, они вокруг нас. Что мы будем делать? У них же бомбы, там же Россия и Китай, смотрите, сколько у них понакопилось, а мы одни здесь. Ашем спасет. Все, чего нам беспокоиться? Но, понимаете, это все детский лепет, детский язык. Вам сказали, война Гог Магог. Что пророк имел в виду при этом? Страдания, раны во время Мешиаха. О каких ранах идет речь? Это все надо понимать в ином смысле. Самое простое понимать это буквально. Не надо ни учиться, ни размышлять. Придут, окружат нас, а нам начихать, у нас есть Всевышний. И все. Пойдемте дальше делать свои дела. Ни прибавилось, ни убавилось такого. Какими были, такими и остались. Изучать надо Гемора. Что имеется в виду? Концепция такая. Чтобы понять эту концепцию, мы вспомним о одном занятии, где говорилось про страдания Моше после смерти. Говорилось, Зоар говорил, и Рамхаль объяснял, что душа Моше попала не в то место, в которое мы думали. Она, в принципе, должна была попасть. Но в место, которое окружено клипот. Это клипа Моав. Какая-то, что за место, мы сейчас поднимать не будем этот вопрос. Но она была как в тюрьме. Никто не мучил. Но почему она плохо? Свет не поступает. Человек, который специальная душа, через него пришла Тойра. И света мало. Это мучение. Ну, так человеку, так сказать, ну ладно, ну, не изучает там Тору. В конце концов, компьютер есть. Ничего, можем прожить. В кино сходим, еще куда-нибудь, книжку хоть прочтем. Послушаем, что другой человек говорит про свои эмоции. Там красиво написал что-то. Так можно жить. Рабби Акива не был согласен на такую жизнь. Он не то, что ему был запрет не изучать Тору, не учи Торе. Он мог сам изучать, но и был запрет учить других Торе. Для него это был изъян в самом, так сказать, процессе соприкосновения с Торой. Он предпочел смерть, мученическую причину. Не мог. Раны во время, значит, перед приходом Мешиаха. Мешиах принесет свет, понимание. Время предшествующее, это темнота. Раны, не физические раны, не об этом речь идет. Раны внутренние, раны души. Человек просто живет, он не замечает, но все равно. Он не видит этих ран. Почему? Он живет в темноте. Его нельзя видеть, кстати. Он живет в темноте, он не видит света. Он не видит, что темнота создает его такую ущербность. Он не осознает. Но вот оно так и есть. Согласно мудрецам, я придумал. Геном – это еще больше сокрытие света. Геном – это владение ситрахры, это находится в подвале творения. У творения три этажа, как мы знаем, а еще подвал самого нижнего этажа. Вот там геном. Там гораздо большее сокрытие света. Больше мучений. Там, по-видимому, уже осознают. Если человек живет, он не осознает. В темноте живет. Человек неграмотный, он не осознает, так что неграмотный. Он привык к этому. В геном так уже не скажешь. По-видимому, ощутимо. И дальше еще третий, более высокий уровень. Война Гог и Магог. Но действительно, нам окружили Иерушалаем. Сам путь про город Иерушалаем, в котором мы живем. Не об этом речь. И Гесслен не имел в виду вот это.
Давайте прочтем,
что он говорит, Гесслен, пророк. «Сын человеческий», это Всевышний обращается к пророку, «обрати лицо твое к Гогу, в земле Магог». Гог – это имя какой-то величины в духовном пространстве. Магог – это место, в котором эта величина существует. Что всего есть свое место, как вот у души есть тело, в котором она существует. Тело – это место души. Так вот у этого Гог есть тоже место, называется Магог. Похоже. И в чем суть этого места? Посмотрим написание буквы, слова Гог. Гимл, вав, гимл. Слово симметричное. Буква вав, вот эта палочка такая, ось симметрии. Справа гимл, слева гимл. О чем ты это видишь? Это неспроста. Это сила, которая, о которой пророк толкует, она вот имеет такое написание, обозначение. Вав, мы знаем, что это концепция трубочки, по которой идет свет. И матери шесть буквы вав. Гимл – это три. С другой стороны тоже три, другой гимл. В сумме тоже шесть. Вот мы получаем две шестерки. Одна со светом – это буква вав. А другая шестерка, которая ее окружила. И сила Гог, она против света. Соберутся вокруг Иерушалаем. Иерушалаем – это символ света, центр земли. И вот здесь две буквы гимн окружают эту букву вов, вав. Буква вав 6 попала в кольцо шести, но одно это свет, а другое это вот то, что хочет уничтожить свет. Это то, что пророк имеет в виду, когда говорит о том, что соберутся народы вокруг Иерушалаем. Как конкретно это все будет происходить в духовном пространстве, вот так выглядит. Теперь, если перейти уже к реальности, что гасит свет? Клипот. Сказано, народы соберутся. Народы – это представители реализации Сетрах и клипот. Это вот народы Земли. Каждый из них по-своему выражает свою клипу. Я же не говорю о характере людей, они могут быть, так сказать, лучшего характера или худшего характера. У евреев тоже есть разные характеры. Не об этом речь. С чем народ связан? С одной клипой, с другой клипой, с третьей клипой. То, что я сейчас говорю, это как бы вкратце общие такие наброски. Нет времени, не возможно сейчас развивать эту тему. Но это сама идея в общем виде. Народы окружат Иерушалаем, и что клипот соберутся вокруг этого света. Желание его уничтожить. Какие конкретно формы это выльется в реальной жизни, а кто его знает? Я думаю, пророк тоже не знал. Он не про это говорит совсем. Это люди сейчас рисуют того, что действительно придут там из Китая, еще откуда-то со всех стран, из Уругвая тоже. Подходят со своими мерками, потому что сказал пророк. Суть в том, что это вот когда свет попал в кольцо уже. Это еще большее сокрытие света, чем не ином. Вот три уровня. И сказано в Геморе, что Сауда Шабас от этого спасает. Теперь можем уже, поскольку мы установили правое, левое, установить, а как же, в чем связь, почему одно действительно спасает от другого. Вот этот изъян света, откуда он идет? В человеке откуда идет этот изъян света? Значит, есть душа. Почему она не проявляется, не светит? Хотя бы на десятую часть того, что она имеет. Почему? Что мешает? Тело мешает. У тела свои заботы, там еще и церара есть, и прочее, устремления всякие. Связывающийся с этим миром. Это лишает света. И дальше, когда это сужение света происходит, так сказать, существенное, мы получаем то время, в котором мы живем. Дальше мы это не замечаем особо. Но про это уже говорилось. Это, кстати, нам не в плюс, что мы не замечаем. Теперь Сауда Шабас. Мы говорили, что это материальный аспект шаббата. Внешняя часть для молитвы, для тфилы, внешняя – это всегда материальная, но которая устремлена вверх, которая является приемником света уже. Этот свет входит в него сам по себе уже, без всяких усилий. Человек соединил внутреннее с внешним, это значит, что внутреннее проходит внешнее без сопротивления. Внешнее с удовольствием впитывает это внутреннее. это вот, что внутреннее проникло действительно во внешнее. А внешнее радуется внутреннему, а не сопротивляется, не упорствует. Вот мы видим, эти две концепции, они симметричны. Одна к свету, а другая к тьме. И там со светом дело идет. Речь идет о свете. Но одно сужение света внешнее гасит внутреннее, а в другой наоборот, внешнее подстроено под внутреннее. Поэтому и говорится, три сауды в шаббат спасают от того. Если человек живет вот по такому раскладу, три сауды в шаббат, когда внутреннее приходит внешнее, разве ему будут грозить вот эти сужения света? Он не такой. Гемора говорит, что в мире это все будет. Время перед приходом Мешиаха, тяжелое время, там, сокрытие света, войны всякие. И вот на этом внутреннем плане его это не коснется. Вот суть Гемора. Он выживет. В этих условиях можно выжить. Условия чудовищные. Мы привыкли. Слово чудовищное как бы перегибает палку, сказал чудовищно. Но я уверяю, что человек, который жил там, скажем, 500 лет назад, его поместить в эти условия, на третий день сойдет с ума. Не сможет существовать фанкшн. Мы можем. Сделано прочнее, толще. Вот. Но, так сказать, вот через это все можно пройти и быть свободным от этого, спастись. Вот что говорит Гемора. Три сауды в шаббат. Но не в прямом смысле, а вот в таком. И тогда это будет работать и в прямом смысле, как мы говорили. То есть нет разрыва. Просто к этому прямому смыслу надо подойти со стороны верха, со стороны неба. Тогда можно воспринимать это уже на прямом уровне тоже. Тогда и только тогда. Так. Теперь Гемора продолжает. Есть еще один аспект в шаббат, помимо сауды в шаббат, еды в шаббат, ойник шаббат, удовольствие шаббата. Что это такое? Удовольствие в шаббат, специальная как бы часть шаббата, иметь удовольствие в него. Для этого мы специальную одежду одеваем, там, еда, посуда красивая, желательно иметь. Все это прибавляет удовольствие. Но это все просто сделать, одежду пошел, купил посуду. Но что по сути означает удовольствие в шаббат? Ну, давайте посмотрим Гемору. С едой в шаббат мы уже разобрались примерно. Теперь с удовольствием в шаббат надо разобраться, что это такое. Нам велят иметь удовольствие, а что это такое? Мы должны иметь. Смотрим Гемору. Сказал Раби Йоханан со ссылкой на Раби Йоси. Каждый, который получает удовольствие в шаббат, дают ему наследство без границы. Он получит наследство, в котором не будет никаких границ. Вот связь. Ойнек в шаббат, радость, удовольствие в шаббат. И что ты еще, помимо этого, ты еще за что-то получишь. Что ты получишь? Владение без границы. А что это такое? Владение без границ. Ну, это правомерный вопрос. Второй правомерный вопрос. А что такое удовольствие в шаббат? Если это просто вот удовольствие, как мы раньше понимали, за такое удовольствие владение без границ ты точно не получишь. Хотя я даже не знаю, что такое владение без границ, но это что-то хорошее. И просто то, что я мне выражу в шаббат, я получу еще что-то за это. Странно. Значит, надо понять, что такое удовольствие в шаббат. Слово. Начнем со слова, как мы обычно действуем. Должен быть какой-то механизм. Слова, они помогают понять. Значит, корень этого слова, ойнек, удовольствие, алаф, нун, гиму. Те же самые буквы, но в другом порядке, составляют слово нега. Нун, гиму, айн. Это язва, рана, нагоцарас, это проказа как бы, на коже что-то такое появляется, порог был поражен этими язвами. Ойна как-то по буквам связан с этой проказой, с этим язвом. Нега. Что такое вот эта язва в духовном пространстве, что это обозначает? Рамхаль объясняет так. Это заслонка от света. Ну, действительно, человека, который в Хумаш написан, если он это имел, его как бы отправили в специальное место, как бы в тюрьму. Ну, это не тюрьма была, но за пределы стана. В стане был свет, шина, а его туда, за пределы. Ну, на нашем языке это в тюрьму. Как бы. Значит, вот это Нега, она означает сужение цвета. Тогда ойнек – это вещь противоположная этому. Удовольствие, так сказать, приятное, противоположное сужению света. И это напоминает как-то то, о чем мы говорили до этого. Там тоже было сужение света, прямо перед Мишей, геном, война это. Тоже сужение света. А что здесь нового появляется? Там мы говорили про суду. Здесь тоже концепция сужения света, но в другом каком-то аспекте, который же не связан с самой судой, а вот есть удовольствие. От чего удовольствие? От той же самой суды. От еды или еще там от чего-то. Видел, говорит, что вот он воспринимал сон в шаббат как часть этого ойнека. Так в чем разница? Вот этого заслонки и того, что, о чем мы раньше говорили. Заслонки от света или вот того сужения от света. Значит, сужение света, о котором толковалось раньше, это вот то, что шло извне. Рана человека, время такое, что он внутренне так споранен. Геном, вот война, все это извне. Давление извне приводит к этому перепосеку внутреннему. Заслонка – это другое. Это просто препятствие, чтобы свет не проходил. С одной стороны, то же самое, свет не проходит, но с другой стороны, другой аспект. А именно, можно излечиться от этих ран, чтобы не ломала тебя жизнь. Но это не значит, что еще будешь воспринимать свет. Можно уйти от плохого, но еще не, так сказать, воспринять, не стать восприимчивым и хорошим. Это следующая ступень. Это об этом здесь идет речь. Одна ступень, о чем говорилось раньше, суды шаббат, это вот поднятие с одного уровня на другой, на третий, уход с одного места на другое, на третье. Это спасает от тех вот переломов. Дальше, когда ты встал на какой-то уровень, ну, надо воспринять это. Этот уровень должен воспринять. Это уже ойнек, удовольствие. Удовольствие как бы дополнительно, надстройка над тем, что уже есть. И как это надо понимать? Ты уже построил площадку, которая может быть приемником света. Это уже удовольствие будет. Одно дело строишь строительство, а другое уже пожинаешь плоды. Ну, шаббат это все как бы в одно действие сливается. Суда ты и от нее имеешь удовольствие. Но здесь вот есть два разных аспекта. Что-то про ойнек, про удовольствие. Теперь говорится, что получишь какое-то наследие без границы, которое не имеет границы. Что здесь имеется в виду? Ну, это загадка. И Гемора приводит пасук из пророка, который поясняет, что имеется в виду. Гемора опирается на пророка Ишая, 58 перек, 14 пасук. 13 пасук говорит про соблюдение субботы, вот про это все, о чем мы здесь и говорим. А следующий пасук говорит следующее. Наслаждаться будешь... Ойнек будешь иметь, наслаждение, шаббат. Башем, я возведу тебя на высоты земли и питать буду тебя наследием Иакова, отца твоего. Вот здесь появляется слово «наследие». Гемор приводит вот этот пасук, это наследие Иакова, как комментарий на то, что сказал Раби Йоси. Что ты получишь за наслаждение, как здесь и сказано, наслаждаться будешь субботы, то получишь наследие Якова. Только в нашем геморе сказано, что оно без границ еще. А здесь вроде не говорится, про границы не говорится. Другой старый сказано, что наслаждаться будешь Вашем. Ну, Вашем он не имеет границы, соответственно, так сразу понимается, что то наследие, которое ты получишь, оно не будет иметь границы. Все это как бы такие слова о чем-то и непонятно еще о чем. Терминология о чем-то, что очень туманно. Гемора проясняет, в чем здесь дело на самом деле. Она приводит три других пасука, которые объясняют, почему сказано наследие Якова здесь. Это понимание, почему наследие именно Якова, про которое толкует Ишая, не случайно, он именно про наследие Якова, не Авраама, не Ицхака говорит. Это есть ключ к пониманию вот этого кусочка Гемора. Гемора приводит эти три псуки. Давайте посмотрим. Хумаш, они есть. Берешис, сейчас посук, перк 13, посук 17. Пасук говорит следующее. Кум, встань, тисхалейх, пройди, баорец по земле. Это Авраам говорит, когда он пришел в Эрскинаан. Встань, пройди по земле, ларко, в длину ее, улрахбо, и в ширину ее. Выходит, наверное, тебе ее отдам. Сейчас сказано, что пройди ее в длину и в ширину. Всю землю пройди, в длину и в ширину. Дальше Гемора приводит следующий пасук, другой, это уже при Ицхак речь идет. 26-й перек, 3-й пасук. Говорится следующее. Гур баорец, поживи, живи в этой земле, азос в этой, вехе, и я буду с тобою в ней, и благословлю тебя, и потомство твое, потомству отдам эту землю, но я и потомству твоему я этейн отдам эс кол хар цоис ха эйла. Все эти земли. Это вот так сказано про Яаков. Про Ицхак. Все эти земли. И что сказано про Яаков? 28 перек, 14 пасук. И будет твое потомство, как песок, как земля, песок на земле, пыль на земле, афор. И распространю я тебя на восток, значит, восток, не извиняюсь, запад, восток, север и юг. Вот Рипсухим. Авраама сказано, вся земля, но вот вдоль и поперек иди. Ицхак, все земли. Гемор объясняет, здесь есть ограничения. Хотя и сказано, вся земля. Даны два параметра. По параметру длины – это ограничение. И по параметру ширины. То есть, дается, с одной стороны, вся земля, но вот с такими двумя внутренними ограничениями. В длину и в ширину. По какой-то оси. Ицхак. Все земли эти. Опять, вся земля, но сказано «земли» во множественном числе. Церковь состоит из разных частей. Вот она вся. Но она представлена как части. Каждая часть это определенное ограничение. Тоже есть ограничение. Уже не как вот с Авраамом линия, прямая или поперек, а по-другому. Кстати, вот это ограничение, они исходят с природы Авраама и Ицхака. Авраам символизирует Мидас Хесед. И Хесед это вот распространение света. Оно вот идет по одному каналу, или по другому каналу, или третьему. Оно идет по какому-то каналу, по какому-то направлению. А Ицхак, в принципе, представляет Мидас Дин. Там, наоборот, создание формы. Мы говорили про это, в чем суть Дин. Создание формы. Все формы, они вот созданы при помощи Мидас Дин. Поэтому сказано «земли». Одна часть, вторая, третья. Это вот Ицхак, Мидас Дин. Как сказано про Яаков. Гемор говорит, что запад, восток, север и юг. Здесь, Гемор, даже нет никаких ограничений. Почему, спрашиваю я себя. Тоже четыре направления. Правое, левое, впереди, сзади. Тоже есть ограничения. Что же здесь имеется в виду? Почему нет ограничения? Есть другая география. Значит, там вот он не географический справочник. Там вот эта концепция четырех направлений читается по-иному. А именно, есть правый канал, есть левый канал, есть центральный канал. Есть область, которая их принимает. Вот это четыре. Это четыре части света. Четвертая часть – это то, что принимает то, что в нее идет. Это концепция дающего и принимающего такого типа полнота. Тут нет оси, тут нет множественности. Тут есть дающий и принимающий. Вот это полнота. Это Гемор имеет в виду. Наследие Яаков, как сказал пророк. Почему он именно Яаков сказал? Потому что имеется в виду вот такая духовная субстанция, которая отвечает от концепции дающий, принимающий, которая имеет полноту. Вот уровень, который принимает, он все в себя принимает. И он уже вот как та буква, в этой конфигурации буквы шин. Три буквы вав, которые в точку сходятся. Ну, какие ограничения у точки? Там нет никаких делений. Она просто принимает то, что в нее, она сама по себе существует. Это вот наследие Яков. И то, что Гемора имеет в виду. Здесь, когда говорит, что будешь иметь наслаждение ойнок шаббат, тогда ты получишь наследие Якова. Мы говорили, что здесь такое? Ну, поняли, что такое ойнок шаббат. Это когда идет нечто дополнительное, уже преодолено, построено, есть площадка, в которой идет это шеф уже, который просто воспринимаешь. Это ойнок. Удовольствие от этого имеешь. Теперь, это наследие Якова. Мы видим, это наследие без границ, а именно вот этот четвертый уровень, который принимает то, что в него идет. Это то же самое. Вот что имеется в виду Гемора. Если ты будешь, дойдешь до вот этого уровня, когда ты имеешь ойнок в шаббат, проследуешь за предыдущим, что было сказано, за этими тремя едами в шаббат, и поднимешься вот на следующую ступень, тогда ты будешь удовлетворять тому духовному человеку, который вписывается в наследие Якова. Что значит наследие Якова? Мы объяснили, это четвертый уровень и все. Здесь интересный момент есть, смотрите. Аврахам – это правый канал, Хесед. Ицхак – это левый канал, Дин. Яков – это средний канал. Он их соединяет. Но, что получается? После того, как ты их соединил, уже стал тем, который соединяет в себя все, ты автоматически, ну, может, не совсем автоматически, но так ты же сам и станешь приемником для всех этих трех. Что это наследие Якова. Так бы следующая ступень стать четвертым уже уровнем. Но вот он рождается из самого вот этого третьего, когда сумел соединить правое и левое в себя. Хесед и Гевура. Значит, как идти в этом направлении? Ну вот мы выучили как. В течение 6 дней трудись, становись приемником для высокого, впитывай это в себя, будь этим, и тогда 6-й, 7-й день ты отдохнешь. И тогда тот ойнок, который будешь получать в шаббат, он даст тебе вот эту силу, уже самого этого дня, как мы говорили раньше, который позволит тебе следующие 6 дней жить, двигаясь в этом направлении, ты получишь подкормку уже. Шаббат уйдет, а эта сила в тебе останется. Так циклами, от одной недели в другую, так жизнь пройдет. Там заодно еще будут всякие идеи про внуков, про Израиль, про Россию, еще там про кого что волнует. Но есть еще вот такая жизнь, жить от недели к неделе. Гемора нас наставляет. Вот есть такая жизнь. Окей. Какие есть вопросы? Да.
Шин, на то, что представляет из себя правая, левая линия и средняя линия? Если вместе, то это Шефа, Шаббат и Авраам, Исхак, Яков.
Совершенно верно. Именно так, именно так.
Именно.
Да, я только думаю, что это очевидно все уже, потому что я именно про это и говорил. И на том занятии, и на этом. То есть вы правильно поймали.
Спасибо.
Можно? Вот вы говорите, здесь биография особая. Есть три шефы, три потока, и четвертый принимает. Как это соответствует с географией не особой? Север, юг, восток, запад. Что является принимающим?
Значит, есть материальный мир, есть духовный мир, и они разные миры. Не надо, так сказать, думать, что вот материальный мир – это копия духовного пространства. Тело – не копия души. Поэтому ставить себе такой вопрос, поставить знак равенства и эквивалентности между, скажем, своим телом и своей душой…
А? Не равенство, а подобие какое-то.
А подобие такое, вот на духовном уровне юг представляет себе тепло, как бы это хесед, так? Что там еще? Север – это наоборот, ситрахра, сужение всякое. Значит, ну и восток-запад тоже как-то туда впишется. Это ни к чему, это материальный мир, он, значит, что-то… Нет, есть аналогии. Вот я привел какую-то же аналогию, так? Север-юг вписывается. Хорошо? Еще?
Еще вопрос.
Да. Шалом. Рав Левуш, простите, пожалуйста. Алло?
Да, пожалуйста.
Меня слышно? Да. Вы сегодня говорили в лекции по поводу Гога и Магога. А кто это такие? Вот можно было бы уточнить?
Конечно, надо.
Много мнений, но вот как-то, знаете,
Да. Значит, свое мнение они высказывают. Я высказываю мнение авторитетов, да.
Это традиция наша.
Да. Проблема с традицией, что разные по-разному трактуют. Штука в общем, ответ мой очень простой. На сайте моем, МЛВУШ-то, есть целый цикл, про это сказано. Несколько лекций было про войну, это Гог и Магог. Так что вот весь мой ответ. На полноги я, конечно, это говорить не буду, потому что это невозможно. И человек, который интересуется, уже вот есть цикл про это, там просто откройте сайт, и там вы получите информацию.
Я слышал, что вот бытует такое мнение, возможно, банальное, что Гог и Магог – это два народа. Но вот мне один человек сказал, мы с ним Тору учим, что Гог из Магога. А Магог, оказывается, это некое место. Вот. Понимаете,
я понимаю, по-моему, я именно это сегодня на занятии говорил, читая пророк, там прямо про это сказано, что Магог – это место, в котором был этот Гог. Только это не человек, понимаете, не царь какой-то, это духовные сущности определенные.
Ну, по-моему, в Танахе некто Гог упоминается, по-моему, даже какой-то царь.
Это нет, это вот только упоминание есть у пророка Иезекииля, и вот в такой форме, где точно ничего не ясно. Значит, если вы хотите получить вот действительно об этом представление, лучше, чем сказано на сайте Левуша, я персонально сказать не могу. Так, поэтому туда просто обратитесь, он там вам будет рассказывать. С большим удовольствием будет рассказывать. И вы будете иметь удовольствие на несколько часов, потому что там несколько лекций про это. И тогда у вас будет уже не на одной ноге знание об этом, а какая-то уже база будет. Там рассказывают с источником на Зоэр, на Талмуд. Разные источники там привлекались для этого. Несколько лекций про это было.
Так, можно?
Да.
Вот мы говорили про имена Всевышнего. Самое главное его имя – это Юд Вав Хей. Вот. И оно отражает сущность. А все остальные, это одежды. И почему-то вы назвали одеждой только одно имя. Только потому, что гематрия совпадает или как?
Значит, я уклонюсь от ответа на этот вопрос по причине, что я не сторонник того, чтобы копаться в кабале. Это вопрос из кабалы. То, что вы сейчас говорите, это какие-то... Ни в коем случае я, так сказать, не вашу сторону камень не бросаю. Но это и понятно. Если человек никогда этого ничего не изучал, у него какие-то есть общие представления, которые откуда сложились. Значит, я не сторонник того, чтобы кабала неслась, так сказать, в народ. Не сторонник. Например, рассуждать в именах, что они означают, внешнее, внутреннее. Если говорить так строго, то имя Ашем не самое высокое в некотором смысле, в каком смысле самое высокое. Это все дебри кабалы, тонкости кабалы, что нам в них лезть сейчас, понимаете? Это закрытая область. Надо понимать, есть то, где я могу ходить, где я не могу ходить, и там, где я не могу ходить, лучше не ходить. Вот и все. Полно мест, где можно ходить. Полно. Что можно изучать, так сказать, постигать, расти на этом, получать внутреннюю пищу. Начинаешь рассуждать о вещах, которых нельзя и не можешь ходить, не приспособлен, ничего не получишь, кроме иллюзий каких-то, которые никак не питают душу, а создают иллюзии. И люди живут на иллюзиях, мир на этом стоит. Как стоит, мы знаем, как он стоит. Вот я не сторонник такого подхода. И сам некоторые думают, что у нас на занятиях идет разбор кабалы. Ни в коем случае. Какие-то вещи из кабалы используют, это нормально. Когда мы говорим, скажем, про душу. Как говорить про Тору, не имея в виду таких понятий, как нашама, рух, там, нефеш? Невозможно. Но это понятие из кабалы. Понятия какие-то искры оттуда, конечно, можно использовать, это правильно использовать. Но ставить это так себе, как изучение этих вещей, и на самом деле серьезно, хочешь, пожалуйста, иди вперед. Есть книги, которые написаны, есть учитель, который, может быть, тебя и будет учить. Но так широко нести кабалу в публику, я точно не сторонник этого. Я сторонник традиции в этом смысле, с учетом того времени, в котором мы живем, но, так сказать, меня с этого не сбить. то я просто уклоняюсь от ответа на обсуждение таких вопросов. Что я не сторонник разбирать каббалу публично. Я объяснил, почему.
Поняли.
Да. Полно есть вещей, которые, так сказать, пища для души настоящая. Действительно питают душу, и обязанность в них разбираться. Но бродить там, где никакого шанса даже... У тех, которые учат, тоже они, так сказать, я не думаю, что они на самом деле понимают то, чему они учат. Потому что если человек понимает, он никогда не станет учиться.
Маленький вопросик.
Да, хорошо, что меня перебили, что я мог далеко зайти в этом. И половину, может, своей публики растерять на этих своих высказываниях.
Поэтому спрошу совсем не из каббалы, а очень даже из жизни.
Давайте.
Вот бывают такие счастливые шаббаты, что как начнешь сеуду, так до вечера ее не закончишь. И вот сидишь себе за столом, и проходит и завтрак, и обед, и ужин, и уже авдалу читаешь, а все от стола, значит, люди не отваливаются. Вот как тут считать, сколько тут было рухот? И вообще.
Значит, мой вам совет такой, что вам не надо считать ничего. Пусть делают, понимаете, хорошо дать человеку дышать. Если ему так дышится, он что, ваш родственник, что вы хотите его переделать? Я в таких случаях говорю, зачем смотреть на других, как другие делают? Посмотри на себя, как ты делаешь.
Так я так иногда и делаю. Бывает, попадаешь в какой-нибудь хороший дом, сидишь себе за столом, и беседы, и диврейтура, только еда не прекращается. Но можно считать, что мы достойное наследие Якова в этом случае?
Нет, то что-то вот в чем, что чтобы дойти до наследия Якова, надо... Работать 6 дней, понимаете? Вот о чем. В этот момент должны учиться. Без этого это будет приятное времяпровождение. Вы получите удовольствие, еще что-то. Но вот если там нет вот этого момента, который сегодня объяснялся, как сказано, принимает шефу сверху. Это сам шаббат не достигается. Это 6 дней, это вся жизнь на это должна уходить. Тогда в шаббат это будет автоматически. Вот ответ. Если научился тому, что ты вот живешь так 6 дней, что ты в эту сторону идешь, в 7-й ты сможешь отдохнуть, и это сверху пойдет. Вот. А так получать просто удовольствие от шаббата очень хорошо. Очень хорошо запомнится, потом будешь вспоминать, это был шаббат. Только не думай, что в этот момент имело отношение к наследию Якова. Это другое. Так, это не наследие. Тоже хорошо, но, понимаете, не все звезды можно собрать с неба. Чтобы собрать все звезды, надо только 6 дней работать. А потом еще 6, еще 6 лет, может, 60 лет работать. Но пока есть силы, надо работать.
Ну, хорошо. Ну, просто слышалось так, что так довольно легко поработал, а в шаббат все само и валится.
Я сказал же, что Раби Йоси говорил, с этого я начал, что завидую тем, хотелось бы, чтобы моя доля была с теми, а он не маленький человек был, и не пустые слова сказал. Понимаете, он один с Таноем, или Амур, я не знаю, Тана. Вот, и вот он так понимал, что он не на том уровне, хотел бы, чтобы было с ними. Это не просто так.
Не так.
Но, понимаете, нам не надо, опять-таки, здесь такой момент, тоже очень важно понять. О, Раби Йоси не мог, что я буду рыпаться? У меня есть свои проекты, я туда не дойду. Не в этом дело. Указан в геморе ориентир. Окей, живешь со своими задатками, своими, так сказать, начальными условиями, в этом времени сам, так сказать, благоприятным. Но есть возможность идти, вот это главное, идти в этом направлении, в каком, вот сегодня объяснялось, не просто три сауды в шаббас, он к шаббас, и все будет, объяснялось, что надо делать. Объяснялось суть этих направлений. Вот это и надо, а куда придешь, туда и придешь. Если в этом темном мире пройдешь 3 метра, это зачтется, как если бы в прежние времена прошел 30 километров. Потому что пробить свет в этой темноте – это очень много. Это вот наша работа в этом и есть. Пробить свет, а не идти за этими привязанностями, к чему мы привязаны. Говорилось про это, к чему привязаны. Наши интересы вот в этом мире. Они очень важные. Как мы живем в РЦ, как мы с арабами живем и прочее. Файн. к этому сводить свою жизнь. То есть можно, конечно, но и живи вот так, так тоже можно жить.
Понятно, потому что нужно Беркат Амазон, потом опять сюда, потом опять Беркат Амазон, три Беркат Амазон, для трех сот. Вот это вот
разделить.
Да, тогда будет считаться три суда. А если мы сидим, я прошу прощения, но если мы сидим до вечера, то у нас не получается.
Нет, это не имеется в виду, это другое совсем. Нет, это был вопрос просто в другую сторону. Нет, был. Да, неважно это.
Рафимус, а можно еще вопрос один?
Пожалуйста.
Вот попадаются книги, да, вот под авторством Лайтмана и Берга. Ну вот существует мнение, что они не кошерны. А уточните, пожалуйста, в чем не кошерность вот этих авторов? Ну, вот насчет Берга точно не знаю, но вот насчет Лайтмана.
Значит, чтобы отвечать квалифицированно, в чем некошерность Лайтмана, я не могу, поскольку я не изучал его книги. Но, а не изучая, трудно сказать квалифицированно. Дальше. Я слушал когда-то, еще когда в Америке был, в самом начале, много-много лет назад было, пару кассет из него. У меня они впечатления не произвели. Вот, значит, дальше я бы мог больше говорить в этом направлении, но меня не очень устраивает, и не только меня, кстати, сама школа, откуда он пришел, то есть не он персонально, а само направление каббалы, откуда он пришел. Я тоже к нему отношусь так весьма прохладно. Но это мое персональное мнение, которое не только мое персональное. Вот это то, что я вам отвечу.
А вот что касается вот книг Берга.
А это, наверное, еще хуже. То есть, ну, то же самое, я не читал ничего, но я почти уверен, что там ничего нет, это пустое все. Там пустое просто, Берг это просто пустое. Лайтман, то есть, какое-то не то направление, я бы сказал, а там просто пустое.
А вот еще тогда вот, как вот мнение Яадут по поводу того, что вот вы сказали, вот вы не читали, поэтому не можете сказать, кошерно это или нет. Вот есть мнение там определенных людей. А вот есть ли смысл человеку, ну как бы, чтобы это узнать, прочитать, а потом сделать определенный вывод? Или это запрещено? Есть некая там зира, чтобы там человек, не дай бог, там не начал это воспринимать? Или он может прочитать и как вот в этом отношении? Вот понимаете, чтобы, ну то есть полагаться на мнение авторитетных людей, или человек должен как-то вот, ну вот вы сказали, вы не знаете, да, но вот есть мнение, что не кошерно то или иное дело, как вот в этом плане поступать.
Значит,
то есть вообще не изучать или изучить и удостовериться, что там, да, вот не соответствует.
Но дело в том, что так сказать, изучать сам вопрос изучения каббалы, сам вопрос изучения каббалы, это вопрос сам по себе, без относительно того, Лайтман это или там другой кто-то. Стоит ли изучать, как изучать, это отдельный вопрос. Это трудный вопрос, сложный вопрос. С одной стороны, быть оторванным от этих вещей невозможно. То есть это все возможно, но это их ущербность, это с одной стороны. С другой стороны, правильно подключиться к этому, это тоже трудно. Меня сбивается. Значит, правильно подключиться к этому тоже трудно. Где же золотая середина? Так, что же делать? Значит, я бы пошел по такому пути. В принципе, если вы прочтете книгу Лайтмана, он курить вас не научит. Там. Плохого, так сказать, такого не будет. Испорченного вас не сделает. Хотя на некоторых людей он и действует, с другой стороны. А другие люди, прочтя его, наоборот, приходят к более серьезной литературе, более так основательной. Вот. Общий мой совет такой. Я бы старался на месте человека искать ту Тору, которая его питает. Питает его душу. Вот на той Торе стоять. Так? Дальше здесь всегда есть возможность ошибиться и жить в мечтах, потому что многих Лайтман питает. Но, знаете, бывает, это религия – это опиум для народа. Что-то в этом есть. Что есть в этом? Потому что можно пойти за этим и, так сказать, оторваться от реальности, жить в каких-то мечтах, иллюзиях. Женщина родила 600 тысяч за один раз. Понимаете, так тоже можно воспринимать Тору. Всегда может быть правильное и полуправильное, или четверть правильное, или просто искажение. Но это жизнь. общий мой, так сказать, совет – положиться на Всевышнего и идти вот в направлении, где действительно получаешь удовлетворение. И так может случиться, что сверху тебя проконтролируют и подсунут тот источник, который действительно будет тебя питать. Вот. Нет, как бы, так, рецепта, что очень сложно и перемешано в наше время. Еще, пожалуйста.
Музыка – это духовное занятие или нет? Вот так, что-то привели.
Безусловно, животную душу она питает.
Животную душу.
А математика тоже питает животную душу. Есть душа, которая связана с небом, а есть душа, которая связана с миром. У мира есть разные грани. Знаете, прекрасные вещи в мире существуют, прекрасные. Музыка – одна из них. Она, так сказать, есть, вот мы изучали, вот есть сауда в шаббас, это материальная вещь, которая может помочь духовности вполне. Музыка тоже может сыграть в эту сторону, но сама по себе, это вещь из этого мира, это звуки, не более того.
Это абстрактные звуки, это абстрактные.
Ну, хорошо, я говорю, что есть у материального мира тонкие проявления, грубые проявления. Есть камень, есть воздух. Есть ба-ба-ба, а есть там какие-то хорошие музыкальные произведения. Все,
да? А что питает духовное?
Что питает духовное?
Да.
Та пища, которая пришла с неба. Она питает духовное. А?
Религия?
Да. Да. Религия пришла с неба. Мой Рабейн ее не придумал. Так? Там было много подтверждений уже.
Простите, если шаббат будет продолжаться, будет ли речь о кидуше и его святости, вот это соединение материального с высоким, которое заключено именно в кидуше, которое связано с шаббатом? Кидуш, шаббат,
значит, какие занятия будут, это для меня вещь непредсказуемая. Я даже не знаю, знает ли Хакудаш Борху про это. Может, и знает, вполне возможно, что нас иногда направляют. Я полагаю, что... Но я персонально не могу... Я персонально знаю, про что будет следующее занятие. Я не могу ответить на этот вопрос. Кто знает? Не все от меня зависит, знаете.
Можно еще один вопрос? А почему молитвы иногда вот поют? Это что, материально во время молитвы поют? Вот во время шаббатных трапез поют очень многие хасиды. Это разве это питает материальную душу?
Нет, так, песня, конечно, это также хисуда, это связь, это участие животной души. Животная душа... Понимаете, не должно быть... Сейчас, секунду. Суть вот в чем. Когда говорится «животная душа», люди почему-то думают, что это что-то принизительное, унизительное.
Нет, никогда принизительное, просто хочу понять...
А всего свое место. Песня – это свойство, это вот мотив, это, так сказать, ощущение... мира на определенном уровне.
Ну, Рамиль, это же высокое, правильно? И поют его, не говорят.
Это правильно, это когда высокое загоняют, соединяют высокое с тем, что есть в этом материальном мире. Это соединение этого. Это песня, это когда внешнее подстраивается под внутреннее. Внешнее впитывает внутреннее. Это песня. То, что человек в этом вкладывает при этом, это уже внутреннее. Дальше он это внутреннее может вложить без всякой песни. Он может это сделать. Но если он вложит это через песню, это значит, он соединил два своих уровня. Животную нефеш, и которая повыше. И ему за это не один плюс, а два плюса. Это никакого принижения быть не может. И наоборот, соединение. Но в этом соединении есть две стороны. У человека есть душа, есть тело. Все. Вам это не нравится? Я сказал свою точку зрения. Вот я так эти вещи вижу. И я достаточно объяснил. Тут просто, я не знаю, как можно с этим логично что-то может противопоставить.
Извините, пожалуйста, вы так утешили меня. Я всегда молитву пою. Ну, все пою. Мне даже так всегда иногда было странно. Мне это очень приятно слышать, извините. Я иногда думала, что я одна, ну, такая чуточку довольте, а это оказывается очень даже неплохо. Спасибо.
Ну, хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.